Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья Анна Доценко.
Представьтесь, пожалуйста, для начала.
Добрый день всем, кто уже в нас набрался. Меня зовут Анна Доценко. Я живу в Мадриде. Я винный блогер. Блогер, который еще пишет также про Испанию. Пожалуй, все для начала. Я, наверное, вас, Алексей, знаю лучше, чем вы меня, потому что я у вас в школе покупала несколько курсов.
Надеюсь, вы не были разочарованы этими курсами.
Нет.
Хорошо.
Честный продукт.
Спасибо. Да, я на самом деле, раз вы уже упомянули про школу, значит, мы сейчас активно развиваем тему винного бизнеса и винного бизнеса в Европе. И буквально вот на днях я поговорил с несколькими людьми, которые находятся в разных частях Испании. Раз мы уж сегодня собираемся говорить про Испанию, одна или две девушки, как видите, я тоже в Испании, тут у меня сосед. Решили поговорить, поэтому кто соскучился по живой испанской речи, то она тут будет немножко пробиваться из-за этого заборчика. Вот, значит, две девушки из Марбелии думают о том, какой им бизнес открыть. И один товарищ, с которым я общался вот буквально, может быть, за часик до того, как мы с вами, Анна, вот начали наш эфир, он из Тенерифе, и тоже у него есть бизнес-идея. Это для тех, кто не знает, я просто сделаю такую парусекундную рекламку, что у нас есть при школе или в рамках школы некий винный клуб, такой бизнес-клуб, где мы помогаем развивать нашим студентам бизнес-идеи. Ну а пока, Анна, расскажите нам секрет, на чем зарабатывает винный блогер?
Винный блогер пока не особо зарабатывает, потому что я все это начала совсем недавно. И еще идеи крутятся в моей голове. Но вот то, что я сейчас на данный момент уже сделала, у меня есть два справочника по вину по испанскому в продаже. Это красное вино испанское и розовое и кава. И я провожу частные дегустации, авторские дегустации время от времени. Но рынок мой и мои идеи были сосредоточены на русскоговорящем населении, на туристах, и немного сейчас все это не
так просто, как хотел.
Да, выглядит все это достаточно печально сейчас, поэтому идеи продолжают крутиться, потому что, ну, больше всего мне нравится это проводить дегустации пока. Это живое общение, это мои рассказы про вино, которые я делаю очень интересно, то есть у меня там не лекция какая-то сухая, а интересный живой рассказ именно о тех винах, которые мы пробуем, или о том типе вина, который мы пробуем. И вот отзывы людей, которые у меня побывали на дегустациях, очень ободряющие, и все это должно было уже расцвести буйным цветом, но не расцвело. И теперь я не знаю, как быть, что делать и на что переориентироваться. Ну, то есть я примерно знаю, но еще в процессе.
Бизнес-консультация онлайн. И прямо в эфире для всех, и вы сразу найдете 10 новых идей. Я хочу сказать, что всех призвать подписаться на инстаграм-аккаунт Анны. Я сегодня туда заходил, и просто там есть большое количество фотографий красивой девушки в красном платьице. Невозможно оторваться. Ну, не говоря о том, что... Да, о том, что...
Там еще дополнение есть.
Я не все посмотрел. Каюсь, но фотографии...
Там еще есть наполнение, и там есть много интересного про испанское вино, да, которое я еще не до конца изучила, и вот этот процесс изучения вина, он там отражен.
Да, я как раз хотел сказать, что кроме красивых профессиональных фотографий, есть большое количество и не менее интересных текстов. Опять же, мне не было времени все прочесть, но я прочел парочку и могу абсолютно искренне рекомендовать. Подпишитесь на ее инстаграм, если вам вообще тема испанского вина интересна, а я вообще думаю, что она не может быть неинтересна. Скажите мне, Анна, что это за справочники, про которые вы упомянули, это как выглядит?
Я называю их справочники или гайды. Получилось все очень забавно. Я участвовала в марафоне по переезду в Испанию.
Говорю, тут, да, слышно вас? Я говорю, что еще и зрительница спрашивает, где их можно увидеть и приобрести. Поэтому вот расскажите об этом все.
У меня в шапке профиля они, есть ссылка на них.
Что они собой представляют?
Да, я расскажу немного предысторию. Я участвовала в марафоне по переезду в Испанию, и там от каждого спикера нужно было сделать подарок. Ну, такое что-то бесплатное. Я так задумала, что же мне сделать. И девушка, которая вела марафон, предложила мне, говорит, Анна, вы так интересно про вино всегда пишите. Не хотели бы вы сделать справочник по вину? И меня как молния озарила. Действительно, мне же есть что сказать. И я написала такой довольно совсем для начинающих какой-то такой небольшой справочник по белому испанскому вину. И он нашел такой большой отклик, что я села писать справочник по красному вину, который занял мне, конечно, гораздо больше времени. И там гораздо более он большой и наполненный. А потом по розовому вину и каве. Розовое вино, которое в Испании незаслуженно еще не пользуется популярностью. Я прикладываю все усилия, чтобы оно стало у всех любимым. Вот, и справочники, у них был свой там период продаж, и сейчас они все время висят в шапке профиля, в принципе, можно перейти купить. А, примечательно, что у меня есть знакомая, у которой винный сайт в Испании вместе с мужем, она украинка, он испанец, и они предложили мне перевести мои справочники с русского на испанский и английский и продавать у них на сайте. Сейчас они продаются там на испанском и на английском языках. Хозяин сайта, он сам разбирается в вине, он испанец, он читал, когда мои справочники, они написаны большим юмором и абсолютно интересным языком, не сухим, он говорит, что они очень достойны и что многого оттуда он не знал.
Классно. Призываю всех ознакомиться с этими справочниками и сам тоже ознакомлюсь, а как, в чем, как выглядит внутри, то есть в чем структура, какого рода данные вы там подаете?
Там краткая история Испании в вине, там классификации, там из чего пить, как миксовать, фудпейринг, какие я бы предложила варианты попробовать в Испании по каждому конкретному региону, по регионам идет рассказ. Вот как-то так. Угу. Перевод на испанский сделала, кстати, моя дочка. Она прекрасно говорит по-испански. А перевод на английский я сделала сама, потому что вообще-то по роду деятельности в России я была переводчиком английского.
Угу. Английский, то есть, русский. Я понимаю, что английский у вас рабочий.
Да.
Ну так тогда, в общем-то, все двери вам открыты. Я вот расскажу вам историю моих неудачных дегустаций в Мадриде, в смысле моих не в том смысле, что я их вел, а в том, что я участвовал в них как, ну, не знаю, как обычный участник, зритель, и, может, это хорошая тема. В Мадриде, как мне кажется, достаточно популярная тема, такое приложение есть, которое называется Meetup. И это приложение, оно объединяет людей, которые в основном англоговорящие. И в этих митапах выкладывают всякие тусовки на самые разные темы. Там, кто хочет погулять по Мадриду, кто хочет позаниматься йогой в Мадриде, кто хочет там еще чего-то. И, соответственно, там есть соответствующие какие-то предложения для тех, кто любит вино. И вот я пару раз ходил на дегустации, все дегустации были англоязычными, все они были, честно говоря, ну, чтобы не сказать слово ужасного, но очень посредственного качества. И по подбору...
А кто вел их, испанцы или англичане? Или тех, кто...
Англоязычные испанцы. То есть аудитория – это люди, я имею в виду аудитория, которая участвовала. Это люди, которые приезжают в Мадрид на... Ну, там, на пару дней, на неделю. То есть люди, которые вот там посмотрели все, что обычно смотрят, там, Прадо, Королевский дворец, там, не знаю, парк Ретиро и все эти прелести. А потом им скучно, и они вот заходят в этот митап и ищут, где бы им еще развлечься. Ну, и вот, собственно, наверное, потому что это такая публика, которая не очень повторяется, то организаторы, они к этому, честно говоря, относились, ну, те пару раз, что я был, на таком уровне, типа, а-ля нравится, не нравится, ну, будешь пить или пробовать то, что мы даем, и наслаждаться тем рассказом, который мы делаем. То есть, мне кажется, здесь вот, если английский является рабочим, то очень-очень такая тема, связанная с англоязычными вот этими всеми событиями, она просто, ну не то чтобы не занята, но она занята на каком-то весьма примитивном уровне.
Это отличная идея, большое спасибо, я посмотрю. И да, я еще почему веду свои дегустации, все время пытаюсь донести до людей, что, может быть, они были на каких-то дегустациях, которых им не понравилось, которые было неинтересно, или одно и то же, или пробовали стандартное, белое, розовое, красное, до свидания. То, как я провожу дегустации, то, что я предлагаю на своих дегустациях, это совсем другой мир. Это как будто маленькая история, когда ты узнаешь про, например, белое вино испанское, все, что ты мог бы узнать в очень легкой, интересной, забавной форме и пробую, дегустируя. Вот. Так что да, я попробую метап. Попробую,
да. И тоже, раз мы уже говорим про Мадрид, мой любимый, где я провел, ну, там, наездами туда-сюда примерно 11 лет, есть еще контора, которая интересно с точки зрения просто, чтобы на нее посмотреть, таким, знаете, взглядом, как конкурент смотрит на конкурента. Называется Bodega Los Reyes, знаете их? Они находятся, ну, легко запоминается, да? Они находятся прямо рядом с площадью Испании. Там есть такая небольшая улочка, по-моему, улочка тоже называется Los Reyes. И значит, там есть очень неплохой винный магазин, который проводит дегустации. На первом этаже работает как бы муж, а в таком полуподвальном помещении дегустационная зона, там работает жена. И вот эта жена проводит дегустацию, а муж, соответственно, продает вина. И она очень толково проводит дегустации на испанском языке, именно вот в таком стиле, как вы мне рассказываете, вы это делаете. То есть она, кстати говоря, профессиональный энолог, и делает она вот так вот, стараясь максимально подавать информацию людям. С юмором и так далее и тому подобное. Она это делает на испанском, естественно. Они делают дегустации по пятницам, субботам, воскресеньям. У них есть сайт, можно записаться через сайт. И вот я пару раз туда даже не попал. То есть пятница, суббота, воскресенье. Иногда ты там заходишь на этот сайт во вторник и говорят, типа, мест нет. Вот. Ну, если вам будет интересно просто посмотреть, как это делают вот они, то зайдите, посмотрите. Они также делают какой-то винный под Мадридом, когда они собирают большое количество винодела, они там снимают такой ресторан с огромным-огромным двором, там, условно говоря, двор как половина стадиона, и там выставляют винодел. Это, кстати, летом происходит всю свою продукцию, естественно, там наливают, пробуют, общаются и так далее.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
А как вы видите, Анна, вот сейчас, с учетом того, что русскоязычный турист, так скажем, становится не очень частым в Испании, вообще вот развитие и туризма, и винотуризма, это как-то повлияет вообще на отрасль, на вас лично?
Я думаю, я слышала, что испанцы собираются переориентироваться сильно на американский рынок, раз уж они потеряли русскоязычный, потому что американцы – это товарищи, которые ценят, платят и с удовольствием приезжают, и мало что знают про Испанию. Я знаю английский язык, думаю, найду всегда себе сферу применения. Это мой большой плюс, потому что я говорю на английском хорошо, а испанцы –
очень. Не, английский плюс. Что сейчас вообще вот в Мадриде пьют? Что сейчас на гребне волны? Что сейчас модно?
Что сейчас модно в Мадриде? По-прежнему, мне кажется, коктейли модные в Мадриде. Потому что есть один у нас тут хороший винный, ну, бар, не винный бар, бар, окей. И из года в год у них одни и те же вина, которые, конечно, я уже попробовала по списку, и бар-то хороший, еда вкусная. Но, ну, то есть он такой попсовый. И вот испанцы пьют там, вот они приходят, и они пьют свои коктейли любимые, да, с 5 часов начинают джин-тоники свои. Я каждый раз разговариваю с ними и говорю: ребята, добавьте вин других. Ну, давайте я вам карту винную составлю. Ну что ж такое-то? Ну вы не меняетесь уже несколько лет. Но, видимо, нет спроса. Вот они пьют свой там Альбариньо, Вердехо и Годейо. Слава тебе, Господи, открыли. И, ну и все. И я вижу, что они пьют пиво, и они пьют коктейли. И я вижу друзей своей дочки, которые пьют, стараются пить малоалкогольное, что-то безалкогольное пиво, или вот эти новые коктейли, которые продаются как в баночках из-под пива, но у них очень низкая алкогольность, и она смешана, по-моему, с водой минеральной или что-то такое. Вот как-то все равно я не вижу вот этого бума на вина, да, даже в самой Испании. А вы вот как думаете?
Я согласен. Я как раз хочу спросить у вас, чтобы вы рассказали немножко про Годейо, если у вас есть на это настроение, потому что я вот тоже наблюдаю, так сказать, взлет этого белого сорта, этого белого вина, и мне она очень нравится. То есть, честно говоря, там Вердехо Альбариньо, оно уже давно всем поднадоело, как мне кажется, особенно Вердехо, Альбариньо чуть поменьше, потому что Альбариньо там жизнь кипит в Галисии, они все время экспериментируют, какие-то новые интересные варианты, ну, как бы показывают. Ну, а Бердеха, ну, мне кажется, там последнее время никак не менялось. А вот Годейо очень интересная тема. Хотите рассказать о ней?
Годейо интересная тема. Мне нравится гораздо больше, чем Альбариньо, потому что Альбариньо все любят за его вот эту минеральность и кислотность, а я его именно за это не очень люблю. Для меня он слишком кислотный сорт. И для Годейо стал для меня таким вот менее, да, кислотным, и более каким-то таким, но и не таким фруктовым, как Вердехо. Поэтому для меня он стал таким, такой ступенечкой следующей. А потом, конечно, еще Трешадура подошла. И надеюсь, что они будут по бокалам скоро наливать больше разнообразия именно вот белых галисийских вин, потому что смотрю, что там такой интерес зародился, хотя, конечно, Годейо еще очень далеко до Альбариньо, и даже не каждый бармен в баре в испанском знает, что такое Альбариньо, что такое Годейо. Недавно я столкнулась с такой смешной ситуацией, попросила бутылку вина, предполагаю, что там будет Решадура и Альбариньо. И приносит мне молодой человек вино, а там было Орибейро регион. Я говорю, это же Альбариньо. Он говорит, у нас нет Альбариньо, такого региона у нас нет. Я говорю, ну да это не регион, это виноград. Он говорит, нет, виноград здесь Орибейро. И он так это безапелляционно говорил мне, что если бы я не знала, не разбиралась, я бы поверила.
Не испанцев, а не русскоязычных. Что даже бармены, видите, в Испании, то не очень...
Бармен-испанец.
Собственный...
Мне что, Альбариньо – это регион. Все, я плакала.
Да, но Трешадура тоже классный сорт, мне тоже нравится. Единственное, что, конечно, вот у нас, наверное, на следующем эфире будет девушка, которая сейчас работает в Португалии. Я думаю, что португальцы очень ревностно относятся, когда там испанцы говорят, что это наши сорта, а на самом деле они-то их считают своими. Ну, да.
Да, там такая неуловимая разница. Ну, в смысле, неуловимая такая граница между ними.
Да, точно так же, как и Альбариньо. Я когда был в Португалии позапрошлом году, я у них спрашивал, говорю, ну вот ваше Альбариньо лучше, чем вот соседние, а там же у них граница рядом, ну в смысле разделяет Галисию и Португалию. Они говорят, да, конечно, лучше. Ну там и такая длинная история, почему они лучше. Но нужно сказать, что португальские Альбариньо, вот те, которые где-то от 10 евро начинаются, они реально очень хорошие. Те, которые, потому что в Португалии Альбариньо начинается с 1,5 евро, в отличие от Испании, где, наверное, меньше, чем 7 евро ты бутылку не найдешь.
Да, там... Испания их так уже разрекламировала, что они уже считают возможным брать такую
сумму. Да, вот возвращаясь к тому, что молодежь не пьет, действительно, вот я сейчас поселился в Риохе, и общался с хозяином там этого дома, куда я поселился. Молодой человек...
Почему вы поселились в Риохе? Я тоже хочу поселиться в Риохе. Почему такой выбор?
Я решил, что ближайшая, так сказать, часть моей жизни должна пройти посреди виноградника. Вот. Плохо, но чем плохо? В этом смысле. Я думаю, вы меня понимаете.
Да. А виноградник свой? Нет?
Ну, может быть, как-нибудь. Значит, история должна развиваться. Да. Человек, хозяин этого дома, ему 34 года, по испанским меркам очень молодой человек, говорит, ты типа, что тебе нравится? Я говорю, ну как, это же Риоха, это же главный ваш винный регион. Он говорит, да, вино там, типа. Я говорю, а что ты так? Я, говорит, вино разбавляю кока-колой. Я говорю, что? Он говорит, да, говорит, я вот вино разбавляю кока-колой. У нас тут был, значит, вечеринка на винодельне Маркес де Рискаль. Ну, а Маркес де Рискаль – это одна из там главных виноделен Риохи. И говорит, я там пришел на вечеринку Маркес де Рискаль, кока-колу туда. Так меня там чуть не побили. Я говорю, ну, правильно сделали.
Правильно сделали. А с другой стороны, испанцы, которые уже такие лет 55, эти-то пьют что? Эти пьют свою тяжелую риоху, рибейру, торо. Их из этого не утащить, никак их не поставить на другой путь. И мой муж, когда ходит с испанцами, у них такие любители испанского вина, там все испанцы, и он все время просит меня, чтобы я ему подобрала что-то другое, необычное. Я, конечно, стараюсь делать что-то все равно тяжеловесное, такое достаточно полнотелое вино подбирать, но чтобы это была не рибейра, не риоха и не торо. Что-то другое пробовать. Они всегда с удовольствием пробуют, говорят, боже, какой интересный выбор, что это такое, никогда не слышали или там что-то слышали. И возвращаются с удовольствием большим в своей рибейре. Вот это вот такой тяжелый, такой прям вот вязкой в бокале. А недавно я им уже открыла глаза, рассказала им про оранжи. Они не знали.
Расскажите нам.
Я очень удивляюсь, потому что в Испании, где так сильно все меняется, меняется винная картина так сильно, и сами испанцы говорят, что? Что это за вино такое? Они говорят, не слышали. Что такое оранж? Я им по-испански и по-английски. Не слышали, не пробовали, не знают.
Да, это правда. Консервативная нация. Но вот меня всегда интересовало, почему, ну, грубо говоря, вторая европейская страна, как минимум по, ну, третья по производству, там, наверное, первая по экспорту, вот настолько сильно молодежь как бы отказывается от вина, отказывается иногда даже от алкоголя в целом.
Потому... Они очень, мне кажется, сейчас натурально настроены какие-то, нет? Sustainability у них встроено в мозг.
Да. При том, что старшее поколение, по сути, ну и как бы вся винодельская промышленность на нем и держится. Но Испания все больше и больше, так сказать, развивает экспорт, потому что я так понимаю, что внутреннее потребление постепенно падает, и если хочешь жить и работать, то приходится продавать на экспорт. Опять же, я думаю, что в связи с последними событиями в наших странах, то с экспортом, как минимум, в Россию и Украину будет в ближайшее время непросто. Я вот сегодня буквально читал новость о том, что, ну, конкретно в России на складах заканчивается крепкий алкоголь в связи там с санкциями, в связи со всем. Естественно, там люди говорят, местные, что мы типа не волнуемся, мы заменим там и джин, и текилу, и коньяк там собственным производством. Ну, мы тем не менее понимаем, куда идет это все. А вот если мы говорим не про эти три самых таких, ну не то чтобы самых, но одних из самых известных и распространенных регионов касательно красного вина, которые вы перечислили, Риоха, Рибейра дель Дуэро и Торо, что вы такого своим гостям рекомендуете, чем вы их удивляете, если мы говорим про красное?
Я еще ни разу не проводила дегустации с красными винами. Не знаю почему. Мне как-то вот интереснее было делать розовые, белые, белые с оранжами или пузыречки, кава, шампанское, вот это все, франчокорто, вот этот. Чем красное? Не знаю почему. Надо, хотя многие меня спрашивают, а можно вот дегустацию красных? Ну, пожалуйста, можно дегустацию красных? Я вот как-то еще не откликаюсь на этот позыв и еще ни разу не делала. Но я бы очень хотела, или там посоветовала, может быть, бы попробовать вот этот регион Валенсия, который сейчас очень такой становится популярный. Но вот не отель Ракена, а вот я недавно была в провинции Кастельон, и там у них нет Доминисон де Орихи, но у них есть только ИХП. Но вино очень интересное, потому что очень близко соседство со Средиземным морем. И они такие средиземноморские, прекрасные, даже красные вина, они какие-то такие легкие, у них такой яркий, насыщенный цвет. Потом малагские вина, вот Сьерра де Малага, красные там вина тоже чудесные. Ну, все-таки Минсию нужно распробовать. Не всю, конечно, но есть там такие прекрасные варианты. Вот это то, что мне, наверное, быстро сейчас в голову пришло. И, конечно, Канарские острова. Я вчера была, кстати, в Мадриде в одном магазинчике, где хозяин канарец, и он... Сегодня выставлю в сторис. И он завозит с Канар продукты, значит, их картошку вот эту маленькую, сыр и вина. У него только канарские вина. Вот мы с ним вчера поговорили, и он мне дал попробовать несколько образцов. И ему маленькие такие крошечные винодельни поставляют, может быть, по 2-3 ящика всего лишь. Очень лимитированное производство, очень маленькие винодельни. Вот это тоже очень интересно и очень модно сейчас, да, вот эти вот вулканические вина.
Да, ну вот, наверное, если бы я сейчас проводил дегустацию красных вин Испании, и передо мной бы поставили вот такую задачу, типа, избегая там самых раскрученных, то, наверное, мой выбор плюс-минус бы совпал с вашими. Особенно то, что касается вот того региона, там, Валенсия, Аликанте, вот всего того. Мне кажется, что там сейчас действительно так вот... как бы один из таких больших экспериментальных площадок, где люди там пробуют, и, ну, я имею в виду, пробуют произвести что-то новое, интересное, и у них действительно получается, да, то есть у них там есть, как мне кажется, очень прекрасные недооцененные вина из сорта Бобаль, вот, есть Треля, есть вина, вот те, которые вы упомянули, ну, то есть там реально... Есть что поискать. Конечно, его надо поискать, потому что там очень много виноделин, большое производство, и далеко не все так хорошо, как хотелось бы, но там есть действительно что найти. Ну и касательно, да, касательно Канар, это тоже интересная тема. Особенно вот мне нравится вина из Лансарота. Ну, то есть Тенерифе в этом смысле, мне кажется, несмотря на то, что остров такой большой и развитый, он такой чуть-чуть более отстающий, что ли, а вот Лансарота с их вот этими... вулканическими почвами и вулканическими пейзажами. Ну, там действительно очень прикольные вина, которые практически нигде за пределами Канар не представлены. Поэтому я даже любого континентального испанца, не говоря уже про жителя там, какой-нибудь другой страны или другого континента, это вина действительно способны удивить.
Да, и вот я вчера как раз взяла попробовать белое, выдержанное, Дама Хуанас. Угу. Имитированная, там, 600 всего лишь бутылок. Схватила чуть ли не последнюю, сегодня буду пробовать. Это так интересно, на Канарах, выдержанная в Дама Хуанас. Я как раз недавно про это пост писала, поэтому прям удивилась.
Да, я вот месяц назад говорил с одним там важным человеком в винной индустрии. Он говорит, что они собираются осенью, по-моему, в сентябре сделать на Канарах, то ли на Лансароте, то ли на Тенерифе, не помню, винный конгресс, посвященный сорту винограда Мальвазия. И даже туда мечтают вытащить лично господина Паркера, чтобы он там посвятил, так сказать, своей звездой. И вот... Да, надо ехать однозначно. Звонить ему, спросить, они делают или не передумали. И есть, как вы знаете, в Испании такой деятель по имени Хосе Пинин, там, наверное, известный в Испании винной критики, тоже автор такого толстенного справочника по испанским винам. Вот он тоже собирается там в этом всем принимать участие. Мы с ним заодно, с Хосе Пинином, поговорили на тему того, чтобы сделать интервью. Но пока, так сказать, эту идею отложили, но рано или поздно сделаем обязательно интервью с ним про испанские вина. Поэтому да, Канары – это тоже очень-очень интересная тема. И там тоже есть в чем покопаться. Я читал пост вот в вашем инстаграме про херес, и там вы высказываете точку зрения, которую я абсолютно вообще на 100% разделяю, о том, что херес – это очень-очень недооцененное вино. И вы пишете, что оно недооцененное в Испании, мне кажется, оно вообще нигде недооцененное, то есть, ну там, бутылка...
Кроме Англии.
Кроме Англии, да. Бутылка хорошего хереса за 5 евро в Испании, там уровня Фино, или там за 12 евро уровня, там, я не знаю, Пало Кортадо, это, мне кажется, просто, ну, какой-то грех. Это стыдно за такие деньги продавать такие классные вина. Что вы думаете в целом про херес?
Херес, я бы вот не попала, недавно была там это Винобле, большое желание у меня поехать и прям углубиться в хересы, потому что мне там еще нужно, мне там еще нужно подегустировать. Но мне бесконечно нравится этот яркий, этот соленый, освежающий, такой, словно для Андалусии созданный вкус фино и манцанию, и амонтеяду, и альвароса. Все остальные более такие насыщенные, более сладкие варианты, ну, конечно, они имеют там свою зону применения, но с ними, ну, там не могу я сказать, что я их прям так сильно обожаю. А вот именно сухие варианты, они прекрасны. Они прекрасны, и как они прекрасно сочетаются со многими видами еды, да? И
да, они очень... Да. Вот, если любители не очень хорошо знаком с хересами, то я тоже искренне рекомендую, потому что вот если мы возьмем вот этот сегмент вин, которые живут, как мне кажется, своей жизнью, крепленные, да? Если мы от крепленных отбросим сладкие, потому что я тоже разделяю вашу точку зрения, что сладкие хересы это, ну, как бы...
Я, на мороженое можно налить сверху, очень вкусно получается.
Другая ветка, которую мне так интересно обсуждать. А вот сухие хересы, то есть если взять все крепленные, которые производят в мире, отбросить все сладкие и поставить вот такую вот конкуренцию между собой, сухие крепленые, то мне кажется, что херес, он просто вот он по своему качеству, по своему разнообразию, по, ну, я не знаю, по своему каким-то набору вот того, что мы называем органолептикой, да, он просто недостижим, где-то вот в небесах находится, при том, что действительно, ну, цены, ну, они просто смешные. То есть, я всегда, когда бываю в хересе, я говорю, ребята, ну, почему это так дешево? Говорят, ну, так, вот такой рынок.
Да, и при этом каждый попробуешь, и о, он прекрасен. Да.
Да. В них, может быть, не очень просто разобраться, потому что там есть куча вот этих интересных словечек, особенностей производства. Но самый простой способ разобраться – пробовать все, или там все подряд, или идти на дегустацию, где тебе покажут там 2, 3, 5 разных образцов и расскажут особенности. Выбирать то, что больше нравится. И да,
и закреплять, как бы, материал.
Закреплять материал, комбинируя с разными блюдами, потому что по гастрономическим качествам это тоже удивительное вино. Единственное, конечно, всегда надо помнить, что оно крепленое, что может легко свалить. Поэтому будьте осторожны в этом смысле.
Да, я вот недавно, кстати, попробовала первый раз фунгион. Mm-hmm. Тоже интересная какая история, да, у этого вина, что оно не крепленное, но до 18 градусов они его там додерживают в языке.
Да.
То, что бархатное, прекрасное послевкусие. Тоже. Испания, мне одна испанка сомелье предложила написать серию постов удивительности Испании. Да, там Дамахуанас, Фундион, хересы. Действительно, каждый раз что-то новое узнаешь.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Что еще из специалитета весь смысл упомянуть? Каву, наверное. Я так понимаю, что раз вы делаете дегустации, то у вас к каве тоже есть какое-то особенное отношение.
Есть у меня к каве отношение, которое немного поменялось в последнее время. Между кавой и шампанским все-таки я выберу шампанское. Все-таки оно больше мне нравится. Причем именно или блан де блан, или с сильным... когда сильно добавлено менье, очень понравились мне вкусы. Но кава вот удивляет, иногда она так способна удивить, то есть вот этих Чарелло, Макавео и Парияда вместе меня не вдохновляют ни в каких пропорциях. А если ее делают из других сортов винограда, из того же Шардоне или из Гарначи, тогда да, тогда мне больше нравится. А вот именно этот тандем их процентно кавистый, пока меня не зацепил. Чего-то мне там не нравится в них. По-моему, вот землистости какой-то, вот именно травянистости, вот это мне часть не очень нравится. больше все, что мне нравится, это новости.
Возьму на себя смело чуть-чуть поспорить. В каком смысле? Что, может быть, и неправильно вот так напрямую их сравнивать. Да? Потому что, ну, во-первых, действительно, разные сорта винограда, во-вторых, разные климаты.
Все разное, кроме...
Разные. Что их единственное, что объединяет, так это условно то, что они это делают классическим методом. Но даже если копнуть поглубже в то, как они делают, то даже внутри классического метода мы увидим, что есть определенные там, технологические нюансы между шампанью и там, кавой. Но почему мне кажется, ну, точно нельзя сравнивать, кроме всего вышеобозначенного. Ну, давайте будем честными. Очень-очень хорошую каву вы купите за 20 евро. Просто хорошую за 10. А сколько будет стоить очень-очень хорошее шампанское? Ну, явно 10 евро, да? Ну, то есть возьмем там от 70, да? Поэтому это, конечно, все-таки напитки разного уровня. Но вот действительно... Что мне в каве нравится, во-первых, это вот действительно ее разнообразие, ее такое незашоренность. То, что вы сказали, это не обязательно эти три сорта винограда. Ну, то есть они делают из каких-то других, из того же шардоне, они делают из пино-нуаров, достаточно неплохо.
Да, грамона розовая из пино-нуара, совершенно вот. Прекрасно.
Вот.
Абсолютно.
И вот всю вот эту вот как бы природу, климат, землю, оно же все в этой каве тоже отражается. Несмотря на то, что это не какой-нибудь там ксарелла по винограду. Вот. А второе, ну, вы можете очень такую старую каву купить, которая, не знаю, несколько лет провела на дрожжевом осадке, и действительно насладиться ей, и это наслаждение, снова ж таки, будет стоить совсем других денег. И для меня... Это вот такой, знаете, есть вопрос для кавы. Я когда был в регионе, я всегда людям задавал, но до сих пор какого-то внятного ответа не получил. А вопрос был такой. Вот есть просека, которая дешевая, ну, относительно, но последние годы все время дорожает, но относительно. Оно понятное, оно такое простоватое, оно любимое, ну, как бы у него есть свое место в голове у потребителя. Есть шампань со всеми их наворотами, ценами, традициями, там, дрожжевыми осадками, всеми этими тостами и прочее, прочее. И вот эти два полюса понятны. Хочешь вечеринку на пляже, там, просека, хочешь какой-нибудь там вечер при свечах в длинном платье, шампань. Где в этом всем место кавы? Как она себя позиционирует для того, чтобы людям было понятно? Вот я так... Ни для себя этого ответа не нашел, не услышал его от виноделов. То есть они говорят, ну
поэтому-то
да.
Поэтому-то оно так дешево стоит, нет? Потому что мы опять возвращаемся к тому, что испанцы не умеют себя подавать. Не нашли ни эту нишу, нет?
Да, согласен. Вот я тоже в последнее время общался много с людьми, которые в бизнесе. Они говорят, что, ну, примерно такое, что итальянские вина, например, ну, ничем не лучше, чем испанские. Но зато итальянские бизнесмены гораздо лучше, чем испанские, что они умеют делать бизнес на более высоком уровне, во всех там мелких подробностях. Поэтому итальянское вино, итальянская кухня по европейским странам, по многим являются номер один вот среди вот этого национального выбора. А испанские, соответственно, сильно проигрывают. Ну, я вот еще когда в Киеве был, то в Киеве на тот момент, это несколько лет назад было 50, сейчас, я думаю, больше. Было 50 итальянских ресторанов и, может быть, 2 испанских. И то они таких неправильных, да.
Так что... Дышащие, ну ладно. Да, но это же вообще-то, если подумать, нам на руку. Нам же не хочется платить за каву, за шампанское, правда? Ну, то есть мы там условно говорим им, ну что вы, ребят? Но с другой стороны, такие, ой, как хорошо, что приходишь, покупаешь каву там свою за 24 евро, она прекрасна.
Да. Нам, потребителям, то нам на руку, что абсолютно прекрасный херес стоит недорого, абсолютно прекрасная кава стоит недорого, и абсолютно прекрасные нераскрученные регионы, ну, чуть меньше раскрученные, чем, например...
Бутыль Кения та же самая. Приходишь, смотришь, думаешь, что не так с этим вином, почему он стоит 5 евро? Ну, что? Да ничего с ним не так, оно прекрасно. Дай его попробовать иностранцам, они в восторге.
Особенно дай их попробовать в слепой дегустации и попроси, назови цену, Ну, это в зависимости от того, откуда человек, он будет покупать там цену. Там, условно говоря, норвежец скажет там 50 евро, британец скажет 50 фунтов стерлингов, потом посмотрит, а нет, 5 евро, да вы что?
5 беру... евро, ну что-то не так с этим вином тогда, да? Ну какая у нас реакция, да? Дешево, значит, такое.
Да, но это реакция, пока не поездишь по всем этим испанским винным регионам, потому что когда уже поездил, ты понимаешь, что это вот для людей, которые любят вот вникать, разбираться, пробовать новое, и при этом не сильно дорого это пробовать, это просто не страна, а рай.
100%, да, ездишь, радуешься, пробуешь, недорого все даешь. Очень нравится, конечно, мне в Испании вот это сочетание цена-качество, да, дает возможность людям практически всей стране на довольно среднюю посредственную зарплату прекрасно проводить свою жизнь. Поэтому...
Правда. Это испанские блюда, которые вам особо нравятся, или закуски, с которыми вы тоже экспериментируете в ваших дегустациях? Или просто какие-то личные впечатления?
Я очень большой любитель супов, поэтому я всегда пробую везде супчики. Их, кстати, в Испании не очень-то много. Но вот где могу найти, всегда пробую. Обожаю гарбанцос. Совершеннейший фан стала и гарбанцос, и чечевицы, и лентехас, всего вот этого. Конечно же, хамон.
Или не фасоль, а эти какие-нибудь такие...
Лентехас, чечевицы.
Нет? Из которого делают вот эту вот пасту. Тоже русское слово забыл, ну да ладно. Короче говоря, все бобовые...
Гарбансус, нет?
Все бобовые в Испании прекрасны.
Ну, по-русски называется гарбансус.
Угу. Которая называется фаба, да.
Фабада.
И тоже люди не очень, да, ну та же Фабада, да, не очень знают, что если взять рейтинг там лучших ресторанов мира, то в первой десятке там большую часть или минимум половину будут занимать испанские рестораны, несмотря на то, что по миру испанская кухня вот не настолько развита, как, например, итальянская, но то, что касается вот самых-самых-самых высоких ступеней. Хумус точно. Турецкий горох, да, спасибо. Вот нам.
Да, турецкий горох или гуд.
Угу. Да, турецкий. И... Как хорошо, что наши зрители знают хорошо русский язык.
Вот это не... И, конечно, я очень люблю тунца еще. Вот.
Да.
Любых, ну, в сыром виде, не в жареном, не в пареном. Который прекрасно идет с хересом, да. Я вообще очень большой любитель Андалусии. Такой какой-то... Недавно это совсем для себя ее открыла. После пандемии первое место, куда мы поехали, было в Кадис. И до этого я была там один раз и очень давно. И как будто бы я заново открыла для себя Испанию. Я не хотела уезжать. Говорю, я хочу здесь дом. Не хочу отсюда уезжать. Я хочу есть спиритур, пить херес и лежать, смотреть на Атлантический океан. Андалусия,
да,
конечно.
Крученный туристический город в Испании, но это считается, я думаю, вы там побывали, об этом тоже не раз слышали, самый старый город Европы в целом.
Угу, да. Я была там... Это был один из первых городов, где я побывала в Испании еще туристом, но... Не знаю, почему, он мне тогда не очень понравился, потому что я как чего-то другого ждала от Испании, не знаю чего. А второй раз, когда я приехала, я уже, зная вот всю эту испанскую кухню, влюбилась заново во весь юг и в Кадис, в частности.
Да, а у вас какой любимый город? Я не знаю, есть ли у меня вообще любимый город, но вот в Андалусии как бы все города, и большие, и маленькие, мне очень нравятся. Вот недавно я общался с девушкой, которая тоже рассматривает наш бизнес-клуб, которая живет недалеко от Ронды. Вы были в Ронде?
Да.
Вот это что-то невероятное, да, там город, который стоит на таких каких-то двух скалах, где ты, наверное, смотришь на все эти пейзажи, думаешь, блин, как они это строили, как они живут, ну и так далее. Если брать Андалусию...
Потом пробуешь вина из Ронды, думаешь, из Малаги, да, и думаешь, боже мой. Да. А что, здесь тоже вина? И они такие классные.
Да, и там на самых древних вот этих вот площадок аренд для корриды находится. Там есть музей корриды на этой площадке. И это же тоже такая интересная тема, раз мы уже говорим про Испанию, что, ну, многие так не испанцы там смотрят на это так, типа, вот, быков убиваете, там, типа, варвары и все такое. А если чуть-чуть внедриться в историю корриды, да, и посмотреть там на все, как это происходит сейчас, как это происходило сотни лет подряд, это вообще интереснейшая тема. То есть изучать вот это, то, что они называются торремахия, кажется. Как это,
да, торремахия.
Вот, это действительно интереснейшая тема. Да. Да, ну, вот хорошо поговорить про тему, которая нам близка и которая нас до сих пор так сильно вдохновляет. Поэтому всем зрителям еще раз подчеркиваю и призываю, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Анны. Она действительно очень интересно пишет, очень красивые фотки публикует. И если вы хотите узнать про Испанию больше, то это прекрасный ресурс. Ну, а если вы будете в Мадриде, то найдите ее, напроситесь к ней на дегустацию, может быть, какую-нибудь винную прогулку по Мадриду, потому что в Мадриде есть что посмотреть и что попробовать, и о чем поговорить. И я думаю, что вы, дорогие зрители, не пожалеете по отношению к такому вот опыту. Анна, благодарю вас за участие. Еще увидимся.
Алексей, огромное спасибо за приглашение. Было очень приятно с вами пообщаться вот так, потому что я вас знаю по урокам, да, в вашей школе. Приятно познакомиться.
Взаимно. Желаю вам максимального успеха в ваших бизнес-начинаниях.
Большое спасибо. Большое спасибо и хороших выходных.
Взаимно. Счастливо.
Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.